Всем привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Тело привычки», который делает бренд спортивного инвентаря Мэла и студия подкастов «Шторм». Меня зовут Мария Сальникова, я основатель бренда Мэла, который производит самый стильный и эстетичный инвентарь для спорта. Главная философия Мэла – это тренировки с удовольствием. В этом сезоне я продолжу разговаривать с классными гостями о том, как внедрить здоровые привычки и спорт в свою занятую современную жизнь, а также какие практики и ритуалы придают сил и как найти баланс между работой, личной жизнью и временем для себя. В этом эпизоде я поговорю с Ксенией Китаевой, журналистом и автором телеграм-каналов KK и Locations. Ксюша, привет, спасибо тебе большое, что ты сегодня здесь, что ты к нам присоединилась и поддерживаешь наш проект. Мы сегодня поговорим о рутине, путешествиях и разном спорте.
Привет, спасибо, что позвали.
Начать я хочу с того, чтобы ты представила слушателям себя, чем ты сейчас занимаешься, какие направления развиваешь.
Ох, сложно это сказать в двух предложениях, но основной пул моей деятельности все равно связан с журналистикой, потому что Телеграм — это то, во что я верю сегодня больше всего, это то, что мне интересно, то, что у меня вроде как получается. В общем, это основной мой фокус, уходит весь Телеграм. Плюс, помимо этого, у меня есть запросы от западных брендов и отечественных, в том числе, на проведение мероприятий. Потому что хостинг — это довольно незнакомая тема нам, но уже очень популярная история на Западе и довольно давно, когда ты привязываешь комьюнити бренда к какому-то определенному человеку, чтобы он формировал его же вокруг и своего бизнеса в том числе. Ну, плюс у меня тоже есть, конечно же, мысли насчет подкастов и насчет Ютуба. В общем, мне интересно развиваться в разных медианаправлениях, и рассылки мне тоже интересны. В общем, все, что новое, я в это верю, поскольку моя карьера как фэшн-журналиста пошатнулась в связи с тем, что глянцевые медиа в стране закрылись. Хочется искать новые пути, новые способы решения этой проблемы. Ну и плюс, будем честны, что Телеграм не просто заменил медиа, да, вышел на совершенно другой уровень. И мне как будто бы, даже если сейчас все медиа вернулись, уже не было бы такого выхлопа, как раньше. Поэтому, да, хочется развиваться в Телеграме, хочется делать сетку каналов. Я там запустилась с тревелом сейчас. За этот год хочу еще запустить несколько уже со своей командой, потому что, как я веду, я единолично, а хочется, конечно, иметь свою редакцию полноценную. Поэтому фокус сейчас скорее на этом.
Очень интересно. В своем как раз телеграм-канале ты пишешь про светские мероприятия, российские и зарубежные, про интересные какие-то находки у брендов, классные рекламные кампании. И вопрос такой вполне профессиональный. Как ты вообще находишь такие события, о которых интересно узнать, о которых интересно читать, следить за ними? И как нащупываешь то, что будет откликаться твоей аудитории?
Я искренне не делаю контент ради того, чтобы моей аудитории что-то понравилось. Я это делаю в первую очередь для себя. То есть если мне нравится тот материал, который я выпускаю, значит, я в нем уже априори уверена, и это не моя проблема, если он кому-то не понравится. Если он кому-то не нравится, он может взять и отписаться. Поэтому мне важно, чтобы качество моего контента соответствовало моим каким-то параметрам красоты, я не знаю, вовлеченности, интереса в том числе. Поэтому я их отбираю только по своему критерию, не ориентируясь ни на кого. Что касается того, какие источники в моем поле зрения, то, конечно, это западные медиа, просто потому что больше неоткуда черпать информацию. Это и контенастовские медиа, и WWD. В общем, те, где первым появляется информация, если я стараюсь ее синтезировать, не выдавать первой в Телеграме, просто потому что, наверное, так интересно, поэтому я 24 часа на связи, 24 часа в поиске информации. Вот как это так.
Ты говоришь, что ты не ориентируешься, получается, на публику, но, тем не менее, они же следят за тобой, да, то есть они почему-то подписываются, им почему-то это интересно. Есть ли вообще понимание, как бы, что сейчас в тренде, что читают, чем интересуются и что вдохновляет даже там текущее поколение или твоих конкретно читателей?
Я тоже сразу оговорюсь, что у меня абсолютно не народный канал и никогда не будет таковым, просто потому что у меня уже отбор материалов, он довольно жесткий, то есть я ориентируюсь только на платежеспособную аудиторию, у меня не выходят новости или материалы про что-то не из сферы люкса, то есть у меня только премиальный контент, и, в общем-то, мои подписчики — это люди, которые готовы себе позволить то, о чем я себе пишу. Поэтому, что касается развития, то развитие у меня будет только в этом ключе. То есть я никогда не стану, очевидно, народной любимицей, потому что в своем большинстве заходит чуть-чуть другой контент, который все-таки более разноплановый, который в том числе нацелен на аудиторию, которая следит за другими абсолютно вещами, у них другие ценности, что неплохо и нехорошо, просто у каждого свои герои. Вот я бы скорее описала свою целевую аудиторию как такое... девушка или молодой человек 25-35 лет, который успешен, который самореализован, хорошо зарабатывает, ну и которому интересна сфера премиальной моды, вот так я бы сказала. И вообще премиального лайфстайла. Вообще я все-таки отхожу от моды, у меня не модный канал, я не претендую на такого фэшн-журналиста, как это принято в обычном его понимании, я все-таки про лайфстайл.
Угу. Такая целевая аудитория, она чем увлекается?
Она тратит деньги на путешествия. Почему я запустила путешествия? Потому что сегодня там принято вкладывать впечатления. Даже на шопинг уже вкладываются не так, как на полет на вертолете по винодельням ЮАРа. Ну, правда, это надо понимать. Поэтому вкладывают свои впечатления, в том числе впечатления вокруг моды. Почему там сегодня столько поп-апов, столько кофеен, брендов и так далее. Ну, просто потому что клиент, в том числе моей целевой аудитории, больше не интересно прийти в бутик, получить свою покупку и уйти. То есть бренд должен завоевывать этого клиента, мы все это понимаем, разными хэппенингами, разными активностями, всем, чем только можно, только чтобы этот роскошный клиент остался в его арсенале. Клиент уже довольно искушенный, и, конечно же, его нужно обхаживать с разных сторон, упаковывать. Вот, в общем, о всех этих историях я и стараюсь писать.
Я согласна про экономику впечатлений и хочу оговориться для наших слушателей, что часть нашей экономики впечатлений — это также подкасты, и у нас тоже был запущен поп-ап у бренда Мэла в конце прошлого года. Поэтому мы очень стараемся, хотя не относимся к сегменту люкс, но хотим, чтобы вокруг бренда точно создавались впечатления. Есть еще такой момент, который, наверное, относится в целом к журналистике. Хотелось бы разобрать его с тобой, что люди всегда хотят хлеба и зрелищ, да, им все время интересно за чем-то наблюдать. И как ты думаешь, что вообще лежит в основе, может быть, какой-то психологический или социальный паттерн? Почему людям интересно наблюдать за селебрити, за инфлюенсерами, за тем, что они делают, разглядывать там их наряды на ковровых дорожках и так далее?
Мне кажется, это связано с тем, что людям психологически интересно то, что им недостижимо.
Угу.
Ну, то есть, почему сейчас случился такой бум, в том числе в России, на искусство? Потому что искусство — это то, до чего ты не можешь дотронуться. Ну, то есть, ты завтра не можешь повесить у себя оригинал Ван Гога, грубо говоря, в квартире. Это то, что не будет, возможно, никогда в жизни тебе недостижимо. Может быть, пока сейчас. И вот эта вот недостижимость, она дает невероятный интерес. Самый банальный пример — сумки Hermès. Тебе это недостижимо. Это даже людям, которые себе могут ее позволить, да, они там вынуждены обращаться к байерам и так далее. Ну, то есть ты вынужден искать пути, чтобы хоть как-то это заполучить. И вот мне кажется, что селебрити-культура, то есть поп-культура, она вообще связана с тем, что ты никогда не сможешь войти в это общество, никогда не сможешь увидеть какую-то селебрити или пока не смог. И поэтому тебе интересно подглядывать за ее жизнью. Вот мне кажется, это связано с этим.
Угу. Интересная мысль. А скажи просто, с кем из селебрити ты сама следишь, кто тебе интересен именно из твоего личного любопытства, чей, может быть, образ жизни, креатив образов тебе нравится и вдохновляет, или, может быть, за чьими путешествиями и работами увлекательно тебе смотреть?
Я вообще люблю следить за людьми, которые делают интеллектуальную повестку, даже в том числе в сфере моды. Сегодня для меня любимец Дженни Уолтон, Бланка Мира, Леандра даже, которая уже всем немножечко вроде как поднадоела, но вроде она делает такой классный контент, в том числе и рассылки. Ну, мне неинтересно следить за селебрити, которые просто появляются на красных дорожках, снимаются в непонятных для меня, там, я не знаю, тех же фильмах и так далее. Поэтому я скорее ухожу в такой интеллектуальный фэшн-инфлюенс. Ну, мне нравятся какие-то, допустим, актрисы, которых я считаю просто красивыми женщинами, они снимаются в каких-то достойных фильмах, я за ними слежу. То есть я смотрю на их бэкграунд, на их работы. То есть просто красивое лицо мне никогда не было интересно. И почему-то такая история. Мне, например, нравятся многие модели, чисто визуально, да, красивая женщина, девушка. Но я понимаю, что то, какие бренды она выбирает для работы и какие коммерческие проекты у нее в арсенале, просто мне это неинтересно, поэтому она мне уже априори становится неинтересной.
Ксюша, если мы говорим о моде, поделись, пожалуйста, с нашими слушателями, как вообще в 2024 году стоит подбирать свой гардероб, вещи и желательно там из российских брендов.
Я очень сильно верю искренне в нашу индустрию. Я считаю, что она ничем абсолютно не хуже западной. Просто у нас пока что маломощные команды, но которые уже набирают понятные, классные обороты. Я искренне считаю, что они ничем не уступают никаким своим конкурентам вне России. Мне кажется, что здесь стоит отталкиваться от стиля. Я за то, чтобы за каждым человеком стояла его ДНК personal бренда. То есть я хочу заходить или знакомиться с каким-то человеком и понимать, что он из себя представляет, в том числе благодаря его стилю. Мне не нравится, когда тебя сначала шатает, там, ты одеваешься в необарокко, потом Y2K и так далее. Мне важно понимать цельную картинку. Я всегда доплю за то, чтобы человек формировал свой стиль. Вот он выбрал, вот он от него отталкивается, в том числе, когда идет на шопинг. Я свой стиль перечисляю к такому ретро-шику. Я сейчас ухожу прям в такое Милан 70-х, 80-х. Я вот хочу выглядеть прям буквально как миланская бабулька. Мне это органично, мне это все нравится. Что касается бренда фаворитов, 80% базового моего гардероба, мне кажется, уже состоит из 12 Stories. Я обожаю ребят. Я считаю, что это главный бренд сегодня в России. И все, он уже на международном уровне. Там работает гениальная команда. Это роскошные по качеству и по моделям вещи. В общем, понятно, что есть фаворит. Если мы берем какую-нибудь более вечернюю историю, то мне очень нравится, что делает Агрик. Мне, понятно, нравится очень, что делает Ульяна Сергеенко. Если появляется постоянно на рынке много брендов, понятно, что 90% из них не имеют ничего общего с модой и так далее. Но вот за кем интересно следить, даже берем кроме 12 Stories, мне очень нравится Walk of Shame. Понятно, что это старички уже рынка, тут ничего нового. Мне очень нравится Юля Колманович, что делает. Ну, в общем, есть на рынке бренды, которые достойны того, чтобы быть на международной арене.
Ну, и я думаю, что действительно каждый из них будет продолжать развиваться.
Я очень надеюсь. Но то, как это делают 12 Stories, это, конечно, эталонная история. Это вот можно в золотую рамку кейсов про то, как развивать бренд в России.
Ксюша, скажи, пожалуйста, почему тебе отзывается именно образ бабули из Милана?
Ну, я очень сильно люблю Милан и итальянскую культуру. Италия вообще моя любимая европейская страна. Не буду кривить душой. Но я вообще по своей сути ретроград. То есть я люблю все старенькое, ну, в правильном его понимании. Я слушаю старую музыку, я люблю старые кинофильмы. Это абсолютно моя эстетика. Поэтому, когда ты сейчас ходишь, особенно сейчас по улицам Милана, и замечаешь, ну, нет нигде такого шика, как в Милане. Вот для меня не сравнится он ни с чем. Просто там, правда, очень красивые бабушки, которые в свои 90 лет выглядят в миллиард раз круче 20-летних девчонок со своим утонченным вкусом, своим потрясающим. Они идут с этими укладками, с этими налаченными волосами, на этих аккуратных туфлях, в этих мехах. Ну, ты понимаешь, что вот он стиль. Но это для меня, я вообще никому не навязываю. Мне даже проще, если честно, что я буду одна из немногих, кто сегодня живет в таком стиле, но мне он органичен.
Хочется также приоткрыть занавес светской жизни и светских вечеринок, потому что, как ты уже сказала до того, как мы начали записывать подкаст, что сама буквально вчера устраивала одну из таких, и вообще, так как ты к этому причастна, хочется побольше про это поговорить. Расскажи, пожалуйста, про вечеринки, на которых бываешь ты и которые ты организуешь, как они устроены, эти светские вечеринки в Москве, кто на них ходит и в чем вообще их цель и польза.
Начнем с того, что в конце прошлого года я сделала свою карту светской Москвы. Назвала ее, естественно, не карта светской Москвы, потому что для меня уже не существует светской Москвы в его привычном понимании. Назвала ее New Establishment, то есть люди, которые формируют сегодняшнюю повестку. Я это сделала в ответ на проект «Антиглянца», который первыми сделал как бы такую social map. Но мне показалось, что герои, которые были там, многие из них, оговорюсь, что многие из них не имеют уже ничего общего со светской жизнью в Москве и больше никому не интересны. Потому что если раньше одним из маркеров светскости было наличие того или иного количества денег, то сейчас это не играет абсолютно никакой роли, а играет роль твой бэкграунд, твоя причастность к чему-либо. Я имею в виду, что это может быть работа, это может быть какая-то благотворительность. В общем, ты должен что-то созидать уже в этой жизни. И это твой главный маркер как бы светскости на сегодня для меня. Поэтому я создала такую схему «Новой Москвы», которую я в том числе стараюсь формировать. Я зову девушек не потому, что они находятся в моей целевой аудитории или возрастной группе, нет, а просто потому, что за их проектами сегодня действительно интересно следить. Вот и все. Ну, и они готовы там к некой публичности. Потому что многие, кто делает классные проекты, например, просто на нее не готовы, и это тоже принимается, окей. Но мы говорим только про тех, кто готов. А на вопрос, как сегодня выглядит светский вечер, в принципе, ничем не отличается от того, как эта индустрия выглядела даже 50 лет назад, да, это всегда какая-то беседа с интересным человеком. То есть сейчас добавились дополнительные косты в сет-дизайн, потому что, ну, это стало набирать какую-то невероятную популярность. Нет больше ни одного мероприятия без сет-дизайна симпатичного. Ты привлекаешь декораторов, чтобы это все выглядело классно. Ты занимаешь локейшн-скаутингом, ну, то есть правильный подбор релевантной локации под ивент. Что мне не нравится, например, что большинство брендов все еще считают классным провести мероприятие на 300 человек без какой-либо глубины и вовлеченности к своему гостю. То есть просто созвать какую-то вечеринку, пригласить даже того же артиста и как бы сделать, в моем понимании, из этого ничего, пустое место, что было, что не было, об этом все равно забудут и так далее. То есть мне кажется, что посадить человека в приятный круг людей намного полезнее, чем привести кучу народу в какую-нибудь огромную площадку. Мне кажется, что камерность — это одна из таких отличительных черт сегодняшней светской Москвы. То есть ужин на 20-30 человек, да даже пусть это будет 100, но это будет формат такого спокойного, размеренного ужина без каких-то даже заделов на вечеринку. Угу. Я бы сказала, что так.
А если говорить про цель и пользу, просто в самом начале ты уже упомянула, что это часть экономики впечатлений, и хочется побольше про это поговорить. Что дают бренду данные мероприятия, что они дают тем, кто это посещает?
Они дают лояльность в первую очередь. Ну, то есть человек, через которого ты транслируешь свои ценности, ценности бренда, то есть это тебе, очевидно, не даст никаких прямых продаж, ну, там, если ссылка какая-нибудь не отмечена, я не знаю, 300 раз. Но это повышает лояльность, повышает упоминание бренда в социальных сетях. Это такая наработка имиджа, имидж-вейтинг, вот как он есть. И формирование комьюнити. Ну, то есть если ты доносишь до своего клиента, что бренд общается с правильными людьми, с ними сотрудничает и так далее, конечно же, больше доверия он будет вызывать у своих постоянных покупателей. Поэтому почему я столько времени сейчас уделяю комьюнити? Ну, просто потому что, например, в большинстве случаев бренд делает все правильно, устраивает классные мероприятия, на которые даже ты хочешь прийти. Но понимаешь, что он зовет туда таких людей, ну, как бы, которые не имеют ничего общего с бизнесом, который строит компания. Как бы зачем, почему возникает куча вопросов. Поэтому мне кажется, что комьюнити решает. Просто на Западе это называется, как бы они дают сразу регалии амбассадоров и друзей бренда. У нас пока этой культуры нет, но я думаю, что мы до нее все равно вскоре дойдем.
А когда ты говоришь, что эти люди не относятся к самому бизнесу, ты имеешь в виду, что они не являются как будто бы целевой аудиторией этого бренда, то есть они не представляют какой-то имидж и лицо?
Абсолютно. То есть и их подписчики, и их люди, за которыми они следят, тоже не представляют никакой ценности для бренда. А это же очень важно. Ну, как бы это же финальный твой клиент, он же не инфлюенсер, а он же тот, кто стоит за инфлюенсером. Поэтому, мне кажется, это максимально важно.
Я уверена, что на всех вечеринках и вообще мероприятиях хочется выглядеть идеально, красиво для фото и так далее. И, конечно, выглядеть хорошо — это не только красивая одежда, но и здоровое тело. И также предполагаю, что на вечеринках очень много вкусной еды и алкоголя. У меня вопрос, как ты себя поддерживаешь в отличной форме? Какая физическая активность у тебя есть в жизни?
Ну, я скажу так, моя физическая форма не то что далека от идеальной, она где-то как Земля и Марс, я бы сказала, просто. Как я поддерживаю себя в форме, я занимаюсь регулярно спортом. Ну, то есть, что бы ни происходило, я стараюсь 3-4 раза в неделю все равно уделять на тренировки по часу хотя бы с тренером онлайн. Как я себя еще поддерживаю? Я стараюсь пить алкоголь в количестве одного бокала за мероприятие, может быть, и половинка. И это происходит обычно пару раз в неделю, то есть, может быть, даже один раз в неделю. Все остальные дни я стараюсь вообще даже не прикасаться к алкоголю. Что касается еды, здесь, конечно, ну, то есть я стараюсь считать все равно калораж примерный. Я понимаю, там, сколько я наела за день и сколько могу себе позволить на мероприятии. Конечно, если я пропустила вдруг обед, то на мероприятии я могу поужинать, но стараюсь все равно это делать очень ограниченно, потому что я склонна к набору веса, и любая моя погрешность, даже единичная, она приведет все равно к отечности, к застою воды и так далее. Поэтому мне себя приходится постоянно контролировать. В общем, да, я все время в тотальном контроле таком живу, с колоражем. Не всегда удается, честно, срывов происходит масса, но вот как-то стараюсь все-таки держать себя в руках.
Uh-huh. А какой спорт есть в твоей жизни? Ты говоришь, у тебя есть тренировки с тренером. Это только домашний или ты еще чем-то занимаешься?
Это только домашний. Ну, то есть, как я скажу, я раз в месяц могу сходить на йогу, я раз в месяц могу сходить на пилатес. Это не регулярная для меня история, просто скорее ради удовольствия. А спорт, да, у меня просто онлайн-тренировка с тренером, со своим дома, такая Летом прибавляется к этому всему несколько раз в неделю бег. Просто потому что я не люблю бегать на дорожке, а в погоду, которая стоит 9 месяцев в году в Москве, ну, я просто не готова бегать в нее. Поэтому где-то с мая по сентябрь у меня прибавляется ко всему бег. Mm-hmm. Вот на новогодних праздниках я ездила кататься на лыжах, но это тоже единичная история раз в году. Поэтому на регулярной основе, да, только, наверное, тренировки и все.
Mm-hmm. А что тебе помогает регулярно тренироваться и не пропускать тренировки?
Только мотивация того, что я знаю, что если я пропущу, я просто буду выглядеть по-другому, и я наберу вес. Ну, то есть мне лучше побольше поесть и потренироваться, чем не потренироваться и поменьше поесть. Ну, то есть я ради еды готова сделать, мне кажется, все что угодно. Я очень люблю вкусно поесть, поэтому мне приходится заниматься спортом. После того, как ты заставил себя и начал тренироваться, все окей. Но вот этот вот шаг к тому, чтобы заставить себя начать тренировку, это, конечно, самое сложное. Не каждый раз приходится себя перебарывать, понятно, но просто есть понимание, что без этого невозможно.
Хорошо, что у тебя есть тренер, это тоже, мне кажется, такая часть мотивации, что тебя кто-то ждет, и ты договорился о тренировке.
Да, я сама бы себя никогда не смотивировала, это невозможно. Я не могу заниматься без тренера, я уже пыталась так делать, это невозможно. У меня самодисциплины нет примерно никакой в этом плане, поэтому, да, единственный мой вариант — заниматься с тренером. Ну и плюс я считаю, что тренер — это не только самодисциплина, но это важно с точки зрения...
Техники.
Самосохранения.
Угу.
Конечно, человек, который понимает, что ты должен делать. Я ничего в этом не понимаю и не смогла бы себя тренировать, так как, конечно же, с человеком, с профессионалом.
Согласна. Я думаю, что с тренером еще и результаты достигаются быстрее, нежели ты один пытаешься прорваться через тернии к звездам. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то принципы в питании, которых ты придерживаешься? Мы уже поговорили про то, как ты придерживаешься их во время мероприятий, но вот на какой-то ежедневной рутине.
Так как я худела на 17 килограмм, то у меня остались те принципы питания, с которыми я и худела. Я просто стараюсь питаться, так скажу, в определенные часы регулярно. У меня очень много непереносимости продуктов, поэтому еще этим сокращается мой рацион питания. Например, у меня аллергия на все рыбы и морепродукты, а у меня непереносимость вообще абсолютная молочных продуктов. В общем, у меня большие ограничения в еде. Завтракаю я белками, понятно, клетчаткой. Обедаю я белком с каким-нибудь углеводом, типа крупы и так далее. Могу перекусить печенькой. Для меня это никакая не проблема, потому что протеиновое печенье мне, к сожалению, нельзя из-за того, что сыворотка белка, мне непереносимость молочки вообще. Поэтому все полезные батончики сразу тоже минус. Я могу съесть обычную печеньку, такую прям сладкую, калорийную, или там тост какой-то с маслом. Нет никакой там проблемы раз в день. И ужинаю. Я стараюсь ужинать до 7-7:30 вечера. Это тоже обычно какие-то овощи с, может быть, мясом, может быть, углеводом. Ну, то есть это какая-то нерегулярная история, просто потому что у меня очень много встреч. Это может быть ресторанная еда в том числе. Но в последнее время, конечно, стала тоже осознавать, что самое злое — это соусы. И просто стараюсь во всех ресторанах просить все не заливать мне никакими соусами. Просто такая, чтобы была чистая еда. Не пью газировки вообще. И так все. Могу сорваться в какой-нибудь, например, пятницу, какой-нибудь читмил, съесть какой-нибудь... Ну, фастфуд я просто реально не люблю, но какую-нибудь жирненькую еду я прям спокойно съем. Потом, правда, буду себя ругать. Знаю, что нельзя это делать, но буду себя ругать. Как-то так. Ничего особенного. То есть сейчас мой вес стоит уже очень давно. Просто у меня нет мотивации его снизить еще больше. То есть я сделала большой скачок и остановилась, и как-то, в общем, не набираю уже года два, и то хорошо.
А как начался вообще твой путь похудения? Вот с чего ты начала? Как к этому пришла, где черпала информацию о том, что нужно менять?
Я набрала 20 килограмм в карантин,
угу.
Понятно, в связи с образом жизни, который мы вели, за 3 месяца. И понятно, что кожа превратилась не пойми во что. Для меня это был очень большой вес. Ну, то есть я не то, что плохо себя чувствовала, нет, я просто ходила к зеркалу, себе не нравилось, и я не влезала ни в какие вещи, естественно. Было понятно, что... Все идет к тому, что просто нужно его сбросить, и все. Я его довольно быстро сбросила, может быть, за полгода. Правильно быстро, я имею в виду не за месяц, а за полгода я его весь бросила на питании и регулярных тренировках с бегом, с кардио, вот так. Все по старинке, еда и спорт. Я добавляла массажи, то есть они тоже разгоняли лимфу, конечно, потому что я склонна к отечности.
Угу. Ну, то есть у тебя уже были инструменты, ты просто начала их применять, ты уже знала, что всё нужно так делать.
Мэла – это бренд качественных и эстетичных аксессуаров для фитнеса, поддержания формы и укрепления здоровья. Мы уверены, чтобы заботиться о себе, нужно не так много, поэтому мы производим все самое необходимое, сделанное с любовью и пониманием, для чего это нужно. Это коврики для фитнеса и йоги, утяжелители для рук, гантели, бутылки, резинки для фитнеса и блоки для йоги. Познакомиться с брендом и купить инвентарь можно на сайте sportmela.ru, а промокод HABIT подарит всем слушателям подкаста скидку 10% до 31 августа 2024 года. Промокод и ссылку на сайт мы оставим в описании выпуска.
Ксюш, ты очень часто путешествуешь, хочется перейти к этой теме теперь, и проводишь время в разных странах. Есть ли у тебя какая-то рутина в поездках, какие-то определенные ритуалы, связанные не только в целом с заботой о себе, но что-то обязательное, например, что нужно сделать в поездке, там, не знаю, купить какой-то парфюм, который бы напоминал тебе об этом месте?
Нет, на самом деле такого нет, но я езжу в путешествия, в том числе для шопинга, я не скрываю, это у меня есть единственное. Вариант успокоения нервной системы и прихода в полный порядок – это шопинг. Я могу ходить на шопинг с утра до позднего вечера ежедневно. То есть если меня не остановить в этой жизни, в принципе, этот процесс может не заканчиваться. Это единственный мой вариант медитации. Поэтому, естественно, каждый полет куда-то сопровождается длительным шопингом. А так, нет, есть какие-то бьюти-ритуалы. Ну, то есть я беру с собой две большие косметички, понятно, в любую поездку. Стараюсь соблюдать то же самое, что я делаю дома. Единственное, что, конечно, в связи с тем, что ты летаешь с пересадкой, то еще раз повторю, что я очень склонна к отечности, и, конечно же, ты выглядишь немножко по-другому после двух перелетов, чем в обычной жизни. Поэтому я стараюсь сделать все возможное, чтобы поскорее вода ушла из организма. А так ничего экстраординарного больше, наверное, не делаю. Тренировки также происходят у меня на регулярной основе в путешествиях. То есть я беру с собой форму, иду в зал, подключаюсь к тренеру онлайн и как бы все так же. То есть выбор отеля у меня всегда должен быть ориентирован на наличие спортзала.
Как ты обычно готовишься к путешествиям?
Я провожу огромный ресерч того, что, например, если я лечу в незнакомую страну, то я провожу полный ресерч того, что я должна посетить, куда должна сходить, я должна поесть. То есть, на самом деле, надо мной смеются все мои знакомые и семья, потому что я прям реально могу сесть, как там ученый, проделать работы по поиску классных, интересных мест, а то потом ты прилетаешь, у тебя четко распланирован план действий на каждый день. То есть у меня нет такого, что у меня не куплены билеты в какой-то музей и так далее. Нет, у меня все подготовлено здесь. У меня все в определенные часы, чтобы все успеть, потому что как только я знаю, что что-то происходит не так, начинается полный хаос, ты начинаешь все не успевать, все переносится, а потом ты вообще туда не дойдешь и так далее. В общем, у меня все четко спланировано. Мне это доставляет искреннее удовольствие. Я прям кайфую от того, что я изучаю новые места. А особенно как-то не готовлюсь, но только скорее есть какая-то подготовка в плане того, что надо купить, например, к поездке. Не знаю, если это лыжи, понятно. Например, ты там идешь, покупаешь какие-то всякие аксессуары для этого. Если это лето, то понятно, ты там идешь, накупаешь себе купальники или что-то такое. Но так особо никак не готовлюсь, в общем, только вот если провожу ресерч такой полной поездки.
Угу. Ну, то есть начиная от каких-то мест культурных для посещения, а также рестораны.
Да, правильно? В общем, я сама себе консьерж. Я никому не доверяю в этом вопросе абсолютно. Никаким рекомендациям, никаким. Ну, то есть, нет, понятно, что как... За рекомендациями я лезу на всякие сайты, но все равно финальную выжимку делаю только я, базируясь на советах моих друзей и так далее.
А ресерч происходит именно вот там типа Google, Яндекс, то есть ты заходишь и ищешь на сайтах, или это может быть социальные сети?
Ну да, я имею в виду, что Google, Яндекс, но я там ищу специальные сайты, которые я знаю, что они специализируются на том, что они там выбирают лучшие места уже изначально, и они обычно совпадают с моим вкусом, эти места. Поэтому я в первую очередь ищу на них информацию, потом могу зайти в социальную сеть какого-нибудь знакомого, который только что был в этом путешествии, и я у него посмотрю что-то. Из этого же финально делаю какой-то план действий, да.
Угу. Здорово. Скажи, пожалуйста, ты путешествуешь соло, по работе, с друзьями, с близкими, как это обычно?
Я никогда не путешествую одна, никогда. Это не мой вариант путешествия абсолютно. Я не фанат одиночества, поэтому если даже я еду в командировку, то стараюсь захватить с собой молодого человека или какого-нибудь родственника, маму, папу, неважно кого, сестру. Но обычно мы едем большой компанией, типа с семьей. Или, например, я лечу вдвоем с молодым человеком, или иногда я лечу вдвоем с мамой просто на какой-нибудь, там, например, в Париж на несколько дней сходить на шопинг. В общем, все зависит от места, куда ты летишь, от формата его, но соло никогда.
Угу, поняла. Я, когда готовилась к нашему разговору, изучала твой профиль и поняла, что он, конечно, похож на страницы буквально глянцевого журнала, потому что каждая деталь интерьера, образы сфотографированы как будто командой фотографов. И это действительно большое удовольствие доставляет. Спасибо тебе большое за наслаждение визуальное. Нам интересно, как тебе удается вообще находить такие ракурсы, идеи для фото, какой-то поймать нужный момент и понять, что вот именно сейчас нужно сделать фотографию.
Если честно, это моя абсолютная боль, потому что все люди, с которыми... В общем, все мои близкие люди, они ненавидят меня фотографировать, потому что я очень тщательно подхожу к этому вопросу. Это может занимать там десятки минут. Это, конечно же, никого никогда не устраивает, поэтому иногда это делают все интеграции. Например, снимает моя помощница. Вот ей это окей, и вот мы слаженно работаем, все супер. Я даже купила себе камеру, которая теперь есть у всех блогеров. Canon, такая GX. Я не помню, как она точно называется. Но, в общем, теперь же никто не фотографирует на iPhone. Теперь же все фотографируют на такую специальную маленькую камеру. Я тоже себе ее купила, еще ни разу не пробовала. Вот сейчас повезу ее первый раз в путешествие.
Мы также с тобой уже затронули историю того, что нам нужно делать пересадки для того, чтобы добраться куда-то сейчас. Там из России в Европу и так далее, долгие перелеты. Как ты поддерживаешь себя во время перелета? И ты говоришь о том, что там нужно согнать воду, да, после того, как ты приехал. Вот как вообще происходит это? Есть ли какие-то лайфхаки? Как пережить такие долгие перелеты?
Я больше не летаю без компрессионных чулок. Ну, во-первых, по медицинским показаниям у меня нет никаких осложнений, но просто это действительно намного полезнее, чем без них. То есть все, без них я никуда не летаю. Я стараюсь, если это не ночной перелет, постоянно пить воду, ну, чтобы хоть как-то дожить до конца полета. Мне посоветовал косметолог, которому я доверяю. Я раньше все время в полетах делала маски или патчи для глаз. В общем, этого делать нельзя ни в коем случае, потому что это только повышает отечность. Ты должен, оказывается, прилететь и на земле только нанести маску или патчи. В полете ни в коем случае. Я беру с собой маску для сна, которая изнутри прошита шелком, чтобы не было раздражений с утра, например, если остатки туши какие-то или что-то, чтобы глаза были в полном порядке. Всегда, понятно, увлажняюсь кремом перед полетом, потому что кожа сохнет. Я вообще склонна к сухости, а там она вообще превращается в шелуху буквально.
Поняла. Спасибо тебе большое, Ксюша, за этот разговор. Он получился очень красивым, интересным.
Спасибо вам.
Спасибо. Пока-пока.
Пока.
Это был подкаст «Тело привычки». Его делает бренд спортивного инвентаря «Мэлла» и студия подкастов «Шторм». Спасибо, что были с нами. Все вопросы и пожелания вы можете написать нам на почту в описании подкаста. А если вам понравился выпуск, то напишите нам об этом в комментариях в Apple Podcasts и подпишитесь на нас на любой площадке, где вы нас слушаете. Услышимся через 2 недели. Пока-пока!